Елена Журок. Архетипы в сказках Андерсена. Читает автор. Зачин. В квартире родителей на полке с детскими книгами до сих пор стоит изрядно мною зачитанный двухтомник всех сказок Андерсена. Страницы книг желтые и пахнут уютом и ностальгией. В книге нет картинок, но они были и не нужны. Образы оживали в воображении и приглашали в удивительные путешествия. Так за что я любила именно эти сказки, выделяя их среди прочих? За бесконечную красивую грусть. За удивительную палитру всех человеческих чувств. За отсутствие розовых рюшечек и мимимишности и хэппи-эндов. В итоге за достоверность. За то, что горе и страдания в них не прятались под пышным кринолином. За то, что пороки и черствость, глупость и безразличие не отрицались или высмеивались, а описывались как часть человеческой природы. За мудрость, за глубину и за то, что они, словно чуткие наставники, проложили мне дорогу к себе. А если подумать, то и в профессию психолога. Красота спасет мир, но это не точно. Оля Лукоя или экзистенциальные вопросы на ночь глядя. Сколько историй знает забавный старичок Оля Лукоя? Сколько людей, сколько ночей, столько и историй. Плюс-минус бесконечность. Есть ли среди этих историй хоть одна повторяющаяся? Нет. Так же, как нет одинаковых жизней, так же, как нет одинаковых людей, нет и одинаковых снов. Мне видится все же, что сказка не совсем про сны и даже не про смерть. Оля Лукоя — это очередная попытка метафорично посмотреть на всю жизнь, объяснить прежде всего себе, взрослому, а потом и детям, по каким законам функционирует состояние день-ночь, сознание, подсознание, жизнь, смерть. Оно и понятно. Наш когнитивный мозг тяготеет к выстраиванию логических связей, выявлению закономерностей, определению понятий и закреплению их как истины. Так нам понятнее и безопаснее. Чтобы было от чего оттолкнуться, что взять за основу, мифы, религиозные убеждения, страшилки, поговорки, сказки или же стройные выкладки, формулы, теорий каждому по предпочтениям и по способностям. Ух, наш эволюционный дар — это способность мыслить. Это космически прекрасно. Но сопряжено и с возникновением некоторых экзистенциальных мистических заблуждений в попытках объять не всегда объятное. Начнем со снов. Пусковой механизм снов по Андерсену — это Оля Лукоя. Он распыляет на детские глазки чудо-молочко, дети начинают клевать носом, а когда засыпают, вот тут Оля Лукоя и начинает рассказывать им истории, которые ребята и видят во сне. Интересно, что сны видят только хорошие дети, а вот нехорошие ничегошеньки не видят и крепко дрыхнут. Под мышками у него хранятся зонтики. Один для хороших детей с картинками. Под ним детям снятся чудесные сказки. Второй зонт совсем гладкий, простой, для непослушных детей. Под ним ничего не снится, они крепко спят. Версия Андерсена красивая, хотя к ней есть вопросы. Но давайте для начала по традиции пробежимся по тому, как понимает сны психология и смежные науки. Сновидения — это образы, картинки, целые сюжеты или просто цветовые эффекты, которые человек видит внутренним взором во время сна. Точного ответа на вопрос, почему сновидения в принципе возможны, и мы их видим, пока нет. Но видят их все без исключения. Точный и неоспоримый факт. Вот только не все их запоминают. Периоды сна неоднородны. Сон принято делить на фазы. Медленный сон, засыпание, легкий и глубокий сон, когда тело расслаблено, сердцебиение и дыхание замедлено, падает температура тела. Именно благодаря медленному сну мы можем чувствовать себя отдохнувшими. Кроме того, здесь происходит формирование долгосрочной памяти и строительство иммунной системы. Фаза быстрого сна или фаза быстрого движения глаз – это когда дыхание и сердцебиение близки к уровню активности, бодрствования. Здесь мозг концентрирован на формировании и закреплении когнитивных навыков, то есть способность учиться, креативное мышление, решение задач и другое, и переработки того, что произошло за день. С точки зрения психологии интересны следующие полезности, они же функции сна. Первое – это переработка ощущений, событий, произошедших за день, и разгрузка краткосрочной памяти. Что-то переместится в долгосрочную память, что-то будет отброшено как незначимое. Важными критериями, на основании которых будет принято решение о сохранении воспоминаний в долгосрок, это его значимость, окраска и или частота повторения. Часто вспоминаете плохое или есть привычка акцентировать внимание на негативных переживаниях и происшествиях? А что-то хорошее привычное оставляете без внимания? Ну что ж, ночью мозг будет послушно следовать вашим привычным указаниям, бережно коллекционируя печаль, злость и разочарование. Несложно догадаться, что положительно заряженные воспоминания дальше краткосрочной памяти так и не продвинутся. Все начинается с детства. Если условия взросления были таковы, что акцентировались на плохом, это условия выживания, то неудивительно, что привычка быть заточенным на негатив остается и во взрослом состоянии. Привычка думать о плохом затягивает нас в спираль, прокручивая в голове страхи, подозрения и тревожные мысли. Мы неосознанно притягиваем их осуществление в реальность. Собственно, даже во сне процесс не прекращается. Именно из-за этой особенности многие психологи учат акцентировать внимание на приятном, радостном, успешном. Направляя свои мысли, особенно перед сном, на заполнение того же дневника благодарностей или записать то, что сегодня получилось лучше, чем вчера, мы программируем наш мозг на то, что значимо и что стоит сохранять в долгосрочную память во сне. Вторая — это переработка травм. Мы уже много раз говорили о том, что само по себе явление так называемого застревания в травме — это результат неспособности мозга справиться с переработкой происходящего, а финальная стадия этой переработки или ее попытки как раз происходит именно во сне. И тут либо все ясно, живем дальше, или нет, это невыносимо, контейнируем и опускаем глубже. Более того, психологи-сомнологи утверждают, что если разгрузка психики от потрясения не произошла до сна, то велика вероятность, что переживания опустятся глубоко в подсознание и там и застрянут. Если мы говорим про детей, то это, безусловно, способность родителя принять и проговорить эмоции ребенка. Если мы говорим про взрослых, то это скорее приемы экстренной психотерапии для снятия хотя бы шокового состояния. Кошмары — прокручивание страшных сюжетов во сне. Как раз этот вид снов часто свидетельствует о застревании в какой-то травме. Мозг раз за разом пытается самостоятельно справиться с переживаниями, но все безуспешно. Иногда, если травмирующий опыт очень ранний, то найти исходную травму бывает сложно. Поэтому в психотерапии кошмары берутся на карандаш, и работа ведется в сторону расшифровки образов, ужасов и сна, чтобы переработать то, что мешает спокойному сну, да и жизни тоже. Еще одна из важнейших функций снов — это привлечь внимание человека к какому-то проблемному, дискомфортному ощущению. Причем, чем сильнее мы игнорируем сигналы от психики, тем изощреннее намеки и сюжеты от подсознания. Например, наши любимые родительские запреты из разряда «нельзя злиться, хорошие девочки не ругаются» или «ты что, жадина? А ну поделись игрушкой». И это приводит к тому, что на работе, например, человек привычно спускает неуважительное отношение к себе, нарушение границ, сливание чужих задач на себя. Он терпит, не защищается и сдерживает гнев. В некоторых случаях даже не чувствует его. Но тело-то все ощущает, и несправедливость, и беззащитность, и боль. А если никаких действий по прекращению беспредела не предпринято, то в теле сохраняется напряжение вместе с тревогой, что вполне может проявиться беспокойными сновидениями и в целом плохим качеством сна. Фрейд утверждал, что сновидение — это ворота в бессознательное. В снах нет цензуры сознания, поэтому и все монстры, неудовлетворенные потребности и желания, и страхи, и ужасы — все здесь, как на ладони. Правда, зашифровано посредством архетипов, проекций самых ранних воспоминаний. Язык сновидений полезно понимать, и тогда кошмары, повторяющиеся сюжеты, сны как наяву, яркие ощущения во сне и многое другое — все это будет являться хорошим инструментом для саморефлексии и в терапии. И пусть это не гадание по снам, но тоже полезно. Продолжим же все-таки искать недостатки в сказочной теории сновидений. Оли Лукое создан персонажем поучительным. Его посыл «будь хорошим, и сны будут сниться интересные и добрые». А если нет, то спи как убитый, без кино. И сразу первым делом обозначу несогласие насчет того, что деление детей на хороших и плохих в принципе допустимая история. Но на случай, если у кого-то еще остались сомнения по поводу полезности в воспитательных целях этой самой оценки, напомню следующее. Ребенок сам по себе хорош, самодостаточен, уникален. Это аксиома для психолога. Судить его, запихивая в рамки «хороший» или «плохой» — педагогическое преступление, так как не имеет никакого отношения к безусловному принятию, о котором мы так часто говорим в книгах, ввиду его неоспоримой важности для развития и раскрытия потенциала ребенка. Я уже не говорю о субъективности тех, кто оценивает. Для кого-то рассказывать свое мнение круто и про лидерские способности, а для кого-то другого недостойное поведение и «садись два». А иногда, опираясь только на оценку в дневнике и вовсе нарушение безопасности ребенка. И потом, мы-то с вами уже ученые и знаем, сны снятся всем абсолютно, да и обещание спать как убитый без сновидений звучит местами маняще. Итак, все точки над «и» здесь расставили, теперь можно пофантазировать насчет того, а про что еще мог рассказывать нам в этой сказке Андерсон? О чем нам рассказывают сны Ялмара? Разделим их на несколько тем. Первая тема — эмоциональная отрешенность в жизни мальчика. Исходим из гипотезы, что если что-то в жизни ребенка не хватает, то компенсация возможна в другой реальности, во снах, например. С понедельника по среду мальчику снятся красочные, насыщенные лицами и героями сны. Здесь оживают игрушки, стены знакомой комнаты зарастают цветами, Картины оживают настоящей травой и пейзажами. Само многообразие общения, буйство красок и атмосфера праздника здесь как будто противоположность его реальной жизни. Такая вот вывернутая история, говорящая о неудовлетворенных потребностях мальчика во внимании, общении, теплоты от значимых взрослых. А еще в этих снах так много воды. На лодке, на корабле, прямо из окна он плавает много. А вода — это про энергию, про чувства, про любовь. Мальчику так не хватает нежности, искреннего участия, тактильности от родных. А про маму в сказке вообще ни слова. Зато в конце одного из своих снов он буквально приплывает к источнику, от которого любовь все-таки когда-то получал — к няне. Ну что ж, в реальности мальчик испытывает одиночество и тоску, возможно, с ним общаются очень формально, а настоящее тепло было только от доброй женщины давным-давно. Он помнит это ощущение, и психика дарит ему его хотя бы ночью. Переплыл он и город, в котором жила его старушка-няня. Мальчик вырос на ее руках, она сильно любила его. И вот он увиделся с ней. Няня кланялась, посылала воздушные поцелуи и напевала свою милую песню. Вторая тема, которая поднимается в сновидениях, тема человека, отличающегося от толпы, человека непонятого и осмеянного, но стремящегося к чему-то высокому, идеальному, светлому. Тема взаимодействия в социуме и его правил. Здесь море метафор, говорящих сами за себя. На корабле, упавший с неба аист, попал курам и уткам в вольер. Он буквально чувствовал себя там изгоем, хотя ровно ничем не оскорбил тамошних обитателей. Разве только своей непохожестью и любовью к тому, о чем рассказывал. Аист поведал о жаркой Африке, пирамидах, страусах, которые носились по пустыне со скоростью диких лошадей, однако утки только насмехались над ним. «Разве не дурак?» «Еще какой!» — поддакивал им индейский петух. Тогда аист умолк и стал думать о своей Африке. «У вас такие длинные ноги, просто чудо!» — сказал петух. «Сколько аршин! Кря-кря-кря!» — засмеялись утки. Но аист словно не слышал их насмешек.